Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни под названием «Нормальная христианская церковная жизнь». Предисловие. После публикации моей книги на китайском языке множество миссионеров просили о ее издании на английском. Я неохотно согласился, ибо лично предпочитаю переводить те книги, которые лучше представляют мое служение, чем эту, которая склонна быть неправильно истолкованной и оспоренной. Книга, которая издается теперь, представляет собой очень сокращенное и немного пересмотренное издание китайского варианта. Ни в методе выражения, ни в стиле она не столь англоязычная, как я того желал, но в этом отношении я доверяю и могу рассчитывать на мягкость ее читателей. Если все, что мы хотим, это истина Божья, то трудность понимания книги не должна стать серьезным барьером для ее чтения. Из-за необъятности предмета и важности его проблем я не нашел легким и писать, и переводить эту книгу. Так как некоторые темы обсуждались в разных частях книги, необходимо прочитать ее полностью, если целью является полное понимание. Если из-за кажущейся непреодолимой трудности книга будет отложена прежде, чем будет закончено ее чтение, то результатом станет ложная позиция. В то время как, читая ее правильно, все трудности будут выяснены. Часто вопросы, которые возникают в некоторых моментах, получают ответ чуть далее, а иногда в конце. Чтобы судить правильно о книге, от читателя требуется закончить чтение прежде своего суждения о ней. Книга не предназначена для всех и для каждого, но для тех, кто чувствует свою ответственность в служении Господу. Но более того, она для честного и истинного способа труда для Бога, для тех, чьи сердца открыты и кто не имеет никаких умыслов или предубеждений. Книга может проверить искренность и честность, но я верю, что Господь показал что-то важное для всего тела Христова. Вся ее суть будет открываться перед читателем и станет более ясной от спокойного взгляда после первого прочтения. Дверь не должна закрываться со словами «невозможно» или «это идеал, но не практика». С молитвенной открытостью сердца, без спора или дискуссий, духу истины нужно дать шанс. И затем то, что от него заставит все наши естественные реакции замереть, и мы познаем истину, и истина сделает нас свободными. Сформулированное на этих страницах – это не просто теория или учение, но то, что мы практически испытали в жизни. Одна из молитв, которую я приносил в связи с этой книгой, о том, чтобы Господь сохранил ее от противников, которые использовали бы ее как схему для нападения, а также от тех, кто согласен и будет использовать ее как методическое руководство для служения. Я боюсь последнего гораздо больше, чем первого. Введение. Содержание следующих страниц – это сущность множества обращений к моим более молодым соработникам во время конференций, проведенных в 1938 году в Шанхае и в Ханчжоу. На этих двух конференциях мы стремились, во-первых, исследовать учение Слова Божьего о его церквях и его деле, а во-вторых, пересмотреть наши прошлые миссии во свете наших открытий. Мы надеемся, что читатели этой книги будут иметь в виду, что ее обращения в первоначальном виде никогда не предполагались. Для них они были предназначены исключительно для внутреннего круга моих самых близких соработников в труде. Но по просьбе мы делимся нашими открытиями с более широким кругом всех наших братьев. Эта книга есть кое-что обнародованное личное, кое-что первоначально предназначенное для немногих, а теперь расширенное для многих. В течение прошлых 18 лет Господь вел нас через разные опыты, чтобы мы могли немного изучить принцип и факт креста и воскресения и кое-что изучить о пребывающей жизни и господстве Христа, общей жизни тела, основе Царствия Божьего и его вечной жизни. Это естественно, потому что эти вещи являются бременем нашего служения. Но вино Божье должно иметь мехи, чтобы его содержать. В божественном образе человеку ничего не оставлено решать. Сам Бог обеспечил лучшие мехи для своего вина, которые будут содержать и хранить это без потери, помех или искажений. Он дал нам свое вино, но Он также показал нам и его мехи. Наша работа в течение прошлых лет велась согласно определенным принципам, но никогда до сих пор мы не пытались определить их или им учить. Мы стремились подчеркнуть те истины, которые имеют прямое отношение для духовной жизни верующего и вечной цели Бога. но практическое воплощение тех истин в служении Господу никак не является незначительным. Без этого все находится в сфере теории, и духовное развитие невозможно. Поэтому мы стремились благодатью Божией не только передать Его благое вино, но также и мехи, которые Он усмотрел для Его сбережения. Поэтому сформулированные истины должны быть расценены как следствие, а не как предшествие многим годам нашего служения. Эта книга не трактат о методах миссионера, а обзор нашей прошлой работы в свете воли Божьей, познанной в Его Слове. Бог по милости вел нас своим духом в нашем прошлом служении для Него, но мы желали ясности относительно основ, на которых утверждается вся божественная работа. Я понял, что первичная потребность моих более молодых братьев – это водительство Духа Святого и получение от Него откровения. Но я не мог игнорировать их потребности твердого библейского основания для всего их служения. Не было и мысли критиковать труд других или даже какого-либо внушения им о том, как должно вести дело Божье. Мы просто стремились учиться из Слова Божьего, из опыта и из наблюдения, как вести работу в будущем, чтобы быть рабами, одобряемыми Богом. Книга написана с точки зрения служащего, смотрящего за работой церкви. Она не обсуждает определенное служение, которое мы считаем тем, к которому Бог нас призвал, но только общие принципы работы. И при этом она касается не церкви, которая есть тело Его, а поместных церквей и их отношения к работе. Книга не касается принципов работы или жизни церкви, а только обзора наших миссий. Истины, упомянутые в этой книге, постепенно изучались и практиковались в течение прошлых лет. Были многочисленные исправления по мере получения большего света, и если мы остаемся смиренными, и Бог все еще являет нам свое милосердие, то мы верим, что будет дальнейшее исправление в будущем. Бог любезно даровал нам много соработников, и все они были посланы дальше на основании, упомянутом в этой книге, и через их дело были насаждены многочисленные церкви в разных частях Китая, Формозы и других стран Дальнего Востока. Хотя существовали весьма различные условия в этих церквях, и верующие, связанные с ними, также отличались и по подготовке, и по образованию, социальному положению и духовному опыту. Все же мы нашли, что если под абсолютным господством Христа мы стремимся видеть небесный образец формирования церкви и правительства, тогда библейские методы являются и практическими, и плодотворными. Миссионерские методы также вообще меня не интересуют. Фактически это глубокая печаль – встретить детей Божьих, которые ничего не знают на практике об отвратительности жизни посредством энергии естественного человека, и знающих мало жизненный опыт главенства Иисуса Христа, но все время тщательно достигающих абсолютной правильности методов служения Богу. Много раз нам говорили: «Мы согласны с вами во всем, как бы не так». В действительности мы не соглашаемся вообще. Мы надеемся, что эта книга не попадет в руки тех, кто желает улучшить свой труд, улучшая свои методы, не регулируя свои отношения с Господом. Но мы надеемся, что это слово для смиренных, которые учатся жить силой Духа Святого и не на плоть надеются. Иметь мехи без вина – это смерть, но иметь вино без мехов – это потеря. Мы должны иметь мехи до того, как мы заимеем вино. Павел писал в послании Ефесянам, но он мог также написать и послание к Коринфянам, и послание к Коринфянам представляет нам истины послания к Ефесянам в практическом выражении. Коринфское учение практично и касается земной сферы, так что если существует малейшее различие во мнениях, реакция чувствуется сразу. К Коринфянам очень практическое послание. Оно проверяет наше повиновение больше, чем послание к Ефесянам. Опасность имеется для тех, кто мало знает о жизни и реальности, чтобы только подчеркивать простую внешнюю правильность. А для тех, для кого жизнь и реальность являются вопросом высшей важности, искушение состоит в том, чтобы отбросить божественный образец вещей, думая законнически и технически. Они чувствуют, что имеют больше, и поэтому думают обходиться без меньшего. Но Бог не только показал истины, касающиеся внешнего выражения этой жизни. Бог ценит внутреннюю действительность, но Он не игнорирует ее внешнее выражение. Мы могли бы думать, что для Бога достаточно наставить нас через послание к римлянам, ефесянам и колоссянам в нашей жизни во Христе, но Он посчитал необходимым наставить нас через деяния послания к Коринфянам и Тимофею о том, как выполнять Его дело и как организовать Его церковь. Бог не оставил ничего человеческому воображению или человеческой воле. Не наше это дело предлагать то, что мы считаем за Божье дело, а спрашивать во всем, что есть воля Божья. Мы должны искать следование водительству Духа Божьего, и в то же самое время мы должны стремиться обращать внимание на показанные нам примеры в Слове Божьем. Водительство Духа драгоценно, но если нет никакого примера в Слове, то легко подменить нашими склонами ошибаться мыслями и необоснованными чувствами, водительство Духа, уклонившись в заблуждение, даже этого не понимая. Если человек не будет повиноваться воле Божьей в каждом направлении, ему будет легко делать противоречащее его слово и при этом предполагать, что он водим его Духом. Мы подчеркиваем необходимость и водительства Духом Святым и примеров Слова Божьего, потому что, сравнивая наши пути с написанным Словом, мы можем обнаружить источник нашего водительства. Водительство Духом будет всегда согласовываться со Священным Писанием. Бог не может сначала вести человека одним путем, а потом другим. Внешне водительство может изменяться, но в принципе оно является всегда тем же самым, поскольку воля Божья вечна и поэтому неизменна. Бог есть вечный Бог. Он не знает времени. И его воля и пути несут печать вечности. Если так, то Бог никогда не может действовать так в одно время, а в другое иначе. Обстоятельства могут быть различными, и случаи могут отличаться, но в принципе воля и пути Божьи те же сегодня, как они были во дни деяний. Господь сказал израильтянам: «Моисей по жестокосердию вашему разрешил разводиться» Матфея 19:8. Но Господь Иисус сказал, что Бог сочетал, тот человек да не разлучает Матфея 19:6. Разве это противоречие? Нисколько. «Моисей по жестокосердию вашему разрешил разводиться, но сначала это не было так» Матфея 19:8. Вначале это было допустимо, а позже стало недопустимым снова, как будто Бог был изменчивым. Нет, Господь сказал, вначале не было так. И это показывает, что воля Божья никогда не менялась. Вначале до сегодняшнего дня это так. Это наиболее важный принцип. Если мы хотим знать ум Господень, мы должны смотреть на Его заповеди в бытие и не смотреть на Его разрешение позже, потому что всякое более позднее разрешение имеет такое объяснение – по жестокосердию вашему. Мы хотим обнаружить Его путь, а не Его разрешающее дозволение. Мы хотим увидеть, что является целью Божьей в начале. Мы хотим видеть все, как это было, когда они пришли во всей своей чистоте от Бога, а не чем они стали по жестокосердию со стороны его народа. Если мы желаем уразуметь волю Божью относительно его церкви, то должны возвратиться к началу, то есть к происхождению церкви, и увидеть то, что он тогда сказал и сделал. Так мы находим самое высокое выражение его воли. Книга Деяний есть происхождение истории церкви, и церковь во времена Павла есть происхождение дела Духа Святого. Состояние в церкви сегодня значительно отличается от того, каким оно было тогда, но это существующее состояние никогда не может быть нашим примером или авторитетным гидом. Мы должны возвратиться к началу. Слово «объяснение» необходимо для примеров, которые Бог дал нам в Своем Слове. Христианство построено не только на предписаниях, но также на примерах. Бог показал свою волю, не только дав распоряжение, но и совершив кое-что в своей церкви, так, чтобы через времена другие могли бы просто посмотреть на образец и узнать его волю. Бог направил своих людей не только с абстрактными принципами и объективными наставлениями, но и с конкретными примерами и с личным опытом. Бог использует предписания, чтобы учить свой народ, но один из его главных методов наставления – это через историю. Бог говорит нам, как другие знали и выполняли Его волю для того, чтобы мы, смотрящие на их жизнь, могли не только знать Его волю, но также и видеть, как ее исполнять. Бог действовал в их жизнях, производя в них то, чего Он желал, и Господь призывает нас смотреть на них, чтобы и нам знать то, что Он желает от них. В заключение подчеркну, что эта книга не о миссионерских методах. Методы не стоит презирать. Но в служении Богу главнее всего человек, а не его методы. Если человек не прав, правильные методы будут бесполезны для него или его работы. Плотские методы подходят для плотских людей, а духовные – для духовных. Для плотских людей, используя духовные методы, кончится только беспорядком и неудачей. Эта книга предназначена для тех, кто, познав кое-что от креста, познал и тленность человеческой природы, и стремится ходить не по плоти, а по духу. Цель книги состоит в том, чтобы помочь тем, которые утверждают господство Христа во всем и стремятся служить Ему по Его собственному замыслу, не по собственному выбору. Пусть ни один из моих читателей не использует эту книгу для внешнего исправления в своей работе, но позволит Кресту решительно разобраться с их естественной жизнью. В деле Божьем все зависит от типа – трудящийся или обращенный. Со стороны обращенного необходимо реальное новое рождение от Святого Духа и жизненные отношения с Богом. Со стороны труженика, помимо личной святости и терпения в служении, необходимо опытное знание значения преданности Богу и веры в Его суверенное провидение. Иначе, независимо от того, насколько библейскими являются методы, результатом будет пустота и поражение. Богу и Его людям я вручаю эту книгу с молитвой о том, чтобы Он использовал ее для Его славы, как Ему угодно. Вотчман Ни. Глава 1. Апостолы. Бог есть Бог дел. Наш Господь сказал: «Отец мой до ныне делает». Он есть Бог, совершающий все по изволению воли своей. Но Бог не делает все сам, Он действует через своих слуг. Среди слуг Божьих апостолы наиболее важны. Первый апостол. В полноту времени Бог послал своего Сына в мир, чтобы выполнить его дело. Он известен как Христос Божий, то есть помазанный. Слово «Сын» относится к его личности, имя Христос относится к его служению. Он есть Сын Божий, но был послан, чтобы стать Христом Божьим. Христос – это миссионерское имя Сына Божьего. Наш Господь не пришел в мир или на крест по своей собственной инициативе, Он был помазан и выделен для этого дела Богом. Он не был самозванцем, но Он был послан. Часто в Евангелии Иоанна мы находим Его говорящим о Боге, как о пославшем меня. Он занимал место посланного. Если это истина по отношению к Сыну Божьему, то сколько же больше это должно относиться к Его слугам? Если даже Сын не брал на Себя никакой инициативы в деле Божьем, то разве мы должны? Первый принцип, который нужно заметить в деле Божьем, это то, что все Его труженики являются посланными. Если нет божественного полномочия, то не может быть никакой божественной работы. Священное Писание имеет особое имя для посланного, а именно апостол. Значение этого греческого слова – посланник. Сам Господь есть первый апостол, потому что Он первый, особенно посланный Богом. Следовательно, слово говорит о нем как об апостоле. Евреям 3 глава 1 стих, английский перевод. 12. На земле Господь всегда знал, что Его жизнь во плоти была ограничена, поэтому Он, выполняя дело, порученное Ему Отцом, готовил группу людей, чтобы продолжить Его после Его смерти. Эти люди были также названы апостолами. Они не были добровольцами, они были посланными. Мы не можем слишком переоценить тот факт, что вся божественная работа является поручением, а не выбором. Эти апостолы занимают особое место в намерении Божьем, потому что они были вместе с Сыном Божьим, когда Он жил во плоти. Они не только назывались апостолами, они назывались 12 апостолов. Они заняли особое место в слове и в плане Божьем. Наш Господь сказал Петру, что однажды они воссядут на престолах судить 12 колен Израиля. Лука 22:30. А когда Иуда потерял свое служение, и Бог повел оставшихся 11 к выбору, чтобы восполнить число, они бросили жребий, и он пал на Матфея, и он сопричислен к 11 апостолам. В следующей главе мы видим, как Дух Святой вдохновил автора Деяний сказать: «Петр встал с 11», что показывает, что Дух Святой признал Матфея одним из 12. Число этих апостолов было установлено Богом. Бог не хотел больше 12 и не хотел меньше. В книге Откровения мы находим абсолютное положение, которое они занимают особым образом. И стена города имела 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Даже на новых небесах и новой земле эти 12 имеют место особой привилегии, которое не дано никаким другим труженикам Божьим. Апостолы в одни священного Писания. Господь Иисус теперь ушел, но Дух Святой пришел. Дух пришел, чтобы нести свою ответственность за дело Божье на земле. Сын действовал для Отца, Дух действует для Сына. Сын пришел, чтобы выполнить волю Отца, Дух пришел, чтобы выполнить волю Сына. Сын пришел, чтобы прославить Отца, Дух пришел, чтобы прославить Сына. Отец назначил Христа быть апостолом, Сын, пребывая на земле, назначил 12 быть апостолами. Сын возвратился к Отцу, и теперь Дух находится на земле, назначая других людей апостолами. Апостолы, назначенные Духом Святым, не могут присоединиться к тем, назначенным Сыном, но тем не менее они апостолы. апостолы, о которых мы читаем в 4 главе к Ефесянам, не первые 12, поскольку те были назначены, когда Господь был еще на земле. А время их назначения на апостольство происходило после Вознесения Господнего. Они были дарами Господа Иисуса и Его Церкви после Его прославления. 12 апостолов были тогда личными последователями Господа Иисуса, а апостолы теперь есть служители созидания тела Христова. Мы должны ясно отличать между апостолами, которые были свидетелями воскресения Христова, и апостолами, служителями назидания тела Христова. Очевидно, что Бог имеет других апостолов, кроме первых 12. Сразу после излияния Духа эти 12 апостолов продолжили работу. В 12 главе Деяний они были показаны как главные труженики, но с началом 13 главы мы видим, как Дух Святой начинает проявляться как посланник Христа и Господь Церкви. В этой главе нам говорится, что в Антиохии, когда некоторые пророки и учители служили Господу и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». С этого времени Дух начинает посылать людей на дело. В это время два новых труженика были уполномочены Духом Святым. После того, как эти двое были посланы Духом, как они стали называться? Когда Варнава и Павел трудились в Иконии, многие в городе разделились, и часть держалась иудеев, а часть апостолов, Деяния 14:4. Эти двое посланников в предыдущей и в этой главе упоминаются как апостолы, и здесь же в Деяниях 14:14 имя апостолы используется в отношении Павла и Варнавы, что окончательно доказывает, что двое людей, уполномоченные Духом Святым, также были апостолами. Они не были из 12, но они были апостолами. Кто такие апостолы? Апостолы – это труженики Божьи, посланные Духом Святым выполнить дело, к которому Он их призвал. Ответственность за дело находится в их руках. Вообще говоря, все верующие ответственны за дело Божье, но апостолы – это особо выделенная группа людей, и они несут особую ответственность за его проведение. Мы теперь хотим исследовать учение Священного Писания касательно апостолов. Бог назначил своего Сына апостолом. Христос назначил своих учеников 12 апостолами. И Дух Святой назначил группу людей, кроме 12, быть апостолами созидания тела. Существует много принадлежащих этой последней группе, избранной и посланной Духом Святым. В 1 Коринфянам 4:9 мы читаем: «Бог назначил нам последним апостолом». К кому относятся слова «нам последним апостолом»? Местоимение «нам» подразумевает, что был, по крайней мере, еще и другой апостол помимо автора. Если мы изучаем контекст, то отмечаем, что Аполлос был с Павлом, и Сосфен был с автором Павла, когда он писал это послание. Вероятно, «нам» здесь относится или к Аполлосу, или к Сосфену, или к обоим. Следовательно, кто-то, один или оба, были апостолами. Римлянам 16:7. «Приветствуйте Андроника и Юнию, моих родственников и товарищей по заключению, отмеченных среди апостолов». Слова «отмеченных среди апостолов» не подразумевают, что их почитали за известных среди апостолов, а скорее о том, что среди апостолов они были известны. Здесь вы видите не только других двух апостолов, но и двух других известных апостолов. 1 Фессалоникийцам 2:7. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». «Мы» здесь относится явно к авторам письма к фессалоникийцам, а именно к Павлу, Силуану и Тимофею, что указывает на то, что два молодых соработника Павла также были апостолами. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 5-7. «Явился Кифе, затем 12. После этого явился примерно 500 братьев сразу. После явился Иакову, затем всем апостолам». Помимо этих 12 апостолов была группа, известная как все апостолы. Очевидно, что кроме 12 были и другие апостолы. Павел никогда не утверждал, что он был последним апостолом и что после него не было других. Пожалуйста, прочитайте внимательно то, что он сам сказал. «Последним уже из всех он явился и мне, поскольку я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». Заметьте, как Павел использовал слова «последний» и «наименьший». Он не говорил, что он был последним апостолом. Он только сказал, что он был наименьшим апостолом. Если он был последним, то не было бы больше после него, но он был только наименьшим. В книге Откровения о Ефесской церкви говорится: «Ты испытал тех, которые говорят, что они апостолы, они суть таковы, но лжецы». Откровение 2:2. Из этого стиха кажется ясным, что ранние церкви имели других апостолов, кроме первых 12. Потому что, когда книга Откровения была написана, Иоанн был единственным остававшимся в живых из 12, и к тому времени Павел был уже убит. Если бы было только 12 апостолов, а Иоанн был единственным из оставшихся, то никто бы не допустил такой глупости, чтобы изображать из себя апостола. И никто не обманывал бы себя этим, и в чем была бы тогда нужда их испытывать? Значение апостольства. Так как значение слова «апостол» – это «посланный», то значение апостольства весьма ясно именно служение посланника. Апостолы – это прежде всего не люди с особыми дарами, а с особым поручением. Многие, призванные Богом, не так одарены, как Павел, но если они получили поручение Божье, то они также апостолы, как и он. Апостолы были одаренными людьми, но их апостольство не было основано на их дарах. Оно было основано на их поручении. Конечно, Бог не посылал всякого неподготовленного, но это приготовление не является апостольством. Бесполезно принимать служение апостола просто потому, что он имеет необходимые дары или способности. Требуется больше, чем просто дар и способность быть апостолом для людей. Требуется сам Бог, его воля и его призвание. Никто не может достичь апостольства через естественные или другие способности. Бог должен сделать его апостолом, если он должен когда-либо им стать. Человек, посланный Богом. Вот что должно стать главной характеристикой нашего вступления в его служение и во всех наших последующих предприятиях. Наш Господь сказал: «Слуга не больше его господина и апостол» в греческой транскрипции «не больше пославшего его» Иоанна 13:16. Здесь мы имеем определение слова «апостол». Оно означает «посланный». Это единственное и все, что оно означает. Каким бы благим ни было человеческое намерение, оно никогда не может занять место божественного поручения. Сегодня те, кто были посланы Богом проповедовать Евангелие и насаждать церкви, называют себя миссионерами, а не апостолами. Но слово «миссионер» означает то же самое, что и «апостол», то есть «посланный». Это латинская форма греческого эквивалента «апостолос». Так как значение этих двух слов то же самое, то я могу понять, почему истинные посланники сегодня предпочитают называть себя миссионерами, а не апостолами. Апостолы и служение. Но каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Негде сказано: «Взошед на высоту, Он пленил плен и дал дары людям». Но то, что Он взошел, означает то, что Он не сходил прежде в преисподние места земли. «Сошедший тот же, что и восшедший на небеса, чтобы наполнить все». И Он дал некоторым апостолов, некоторым пророков, некоторым евангелистов, некоторым пастырей и учителей для совершенствования святых на дело служения, на созидание тела Христова, пока все мы достигнем единства веры и познания Сына Божьего, человека зрелого, меры полноты Христова. Ефесянам 4 глава, стихи 7 по 13, перевод Нельсона Дарби. Существует много служений для Бога, но Он избрал определенных людей для особого служения – служение слова для созидания тела Христова. Так как это служение отличается от других, мы определяем его как служение. Это служение, в котором апостолы являются главными, поручено группе людей. Это не служение одного, не служение всех, но служение, основанное на дарах Духа Святого и опытного знания Господа. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя – это дары нашего Господа и Его Церкви, чтобы использовать их в служении. Строго говоря, пастыри и учители – это один дар, а не два, потому что учение и пастырство близко связаны. В перечислении даров апостолы, пророки и евангелисты упомянуты отдельно, а пастыри и учители связаны вместе. Далее первым трем предшествует слово «некоторые». А слово «некоторые» применено к пастырям и учителям вместе. Таким образом, некоторым апостолов, некоторым пророков, некоторым евангелистов и некоторым пастырей и учителей, а не некоторым пасторов и некоторым учителей. Факт, что слово «некоторые» используется только 4 раза в этом списке, указывает на то, что существует только 4 класса рассматриваемых людей. Пасторы и учители в одном классе. Пасторство и учительство может рассматриваться как одно служение, потому что те, кто учат, должны также и пасти, а те, кто пасут, также должны и учить. 2 вида работы находятся во взаимосвязи. Далее, слово «пастырь» в применении к любому человеку не встречается в Новом Завете нигде, но слово «учитель» используется в четырех других случаях. Нигде в Божьем Слове мы не находим никого, упомянутым по имени как пастырь. Это подтверждает факт, что пастор и учитель являются одним классом людей. Учители – это люди, получившие дар учительства. Это не чудодейственный дар, а дар благодати. И это объясняет факт неприсутствия его в списке чудодейственных даров в 1 Коринфянам 12 главе, но включение его в список даров благодати в Римлянам 12 главе. Это дар благодати, которая позволяет ее обладателям понять учение Слова Божьего и различать его цели, и таким образом подготавливать их к наставлению его народа в доктринальных вопросах. В церкви в Антиохии было несколько таких людей, включая Павла. Учителя – это люди, которые получили дар учительства от Христа и даны Богом его церкви для ее назидания. Дело учителя состоит в том, чтобы толковать другим истины, которые были открыты ему, и вести верующих к пониманию Слова Божьего. Их сфера работы находится главным образом среди детей Божьих, хотя время от времени они также учат неспасенных. Их работа – больше толкование, чем откровение, а дело пророков – скорее откровение, чем толкование. Евангелисты – это также дар нашего Господа своей церкви, но точно то, чем являются их личные дары, мы не знаем. Слово Божье не говорит о каком-либо даре евангелизации, но оно говорит о Филиппе как о благовестнике, Деяния 21:8. И Павел однажды поощряет Тимофея выполнять дело благовестника и наполнять меру своего служения, 2 Тимофею 4:5. Кроме этих трех случаев, в Священном Писании существительное «благовестник» больше не встречается, хотя мы часто встречаем глагол, который получен из того же самого корня. В Слове Божьем место пророков более ясно определено, чем место учителей и евангелистов. Пророчество упомянуто среди даров благодати, Римлянам 12:6, а также среди чудодейственных даров 1 Коринфянам 12:10. Бог поставил пророков в церкви в ее универсальном виде, 1 Коринфянам 12:28. Но он также дал пророков и для служения, Ефесянам 4:11. Существует и дар пророчества, и служение пророка. Пророчество является и даром чудодейственным, и даром благодати. Пророк является и человеком, поставленным Богом в его церкви, выполнять пророческое служение, и человеком, данным Богом его церкви для служения. Из класса одаренных людей, дарованных Богом его церкви для ее назидания, апостолы весьма отличались от других трех. Они были особенно уполномочены Богом для насаждения церкви через проповедь Евангелия, принесение откровений от Бога его людям, передачи решения в вопросах, имеющих отношение к учению, правительству, исправлению святых и распределению даров. И духовно, и географически их сфера деятельности весьма обширна. Это их положение превосходнее пророков и учителей, и это ясно из Слова Божьего. Бог поставил некоторых в церкви, во-первых, апостолами. Важно обратить внимание, что апостольство – это служение, а не дар. Служение – это полученное как результат поручения, а дар получен на основе благодати. «Я был поставлен апостолом» 1 Тимофею 2:7, «Я был поставлен апостолом» 2 Тимофею 1:11. Мы видим здесь, что апостол уполномочен. Именно этим он отличается от других трех служителей, хотя он, возможно, получил пророческий дар и таким образом также является пророком, будучи апостолом. Апостол может быть пророком или учителем. Если он применяет свой дар пророчества или учит в поместной церкви, он выступает в качестве пророка или учителя. Но когда он применяет свои дары в разных местах, он выступает в качестве апостола. Значение апостольства состоит в посланничестве Богом, чтобы применять дары служения в различных местах. Не так важно для его служения, какой личный дар имеет апостол, но существенно для его служения, что он послан Богом. Однако апостолы имеют личные дары для своего служения. В Антиохии в церкви были пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигером, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. И когда они служили Богу и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Деяния апостолов, 13 глава. Эти пятеро имели дары пророчества и учения, чудодейственные дары и дар благодати. Из них двое были посланы Духом в другие места, а трое остались в Антиохии. Мы уже видели, что эти двое посланных людей впоследствии названы апостолами. Они получили апостольские полномочия. Именно их дары квалифицировали их как пророков и учителей, а их полномочия квалифицировали их как апостолов. Трое оставшихся в Антиохии были пророками и учителями, а не апостолами. Просто потому, что они не были посланы Духом Святым. Дары всех пятерых были одинаковыми, но двое получили божественное поручение в дополнение к своим дарам, и это дало им апостольское служение. Но тогда почему Слово Божье говорит, что Он дал некоторым апостолов? Это не вопрос апостольства, являющегося даром, данным апостолу, но даром, данным церкви. Это не духовный дар, данный человеку, а одаренный человек дан церкви. Ефесянам 4:11 не говорит, что Бог дал кому-то апостольский дар, но что Он дал людей как апостолов своей церкви. Дары, упомянутые в этом отрывке, это не дары, данные людям лично, но дары, данные Богом Его церкви. И дарами, упомянутыми здесь, являются одаренные труженики, которых Господь дарит своей церкви для ее наставления. Голова дает церкви, которая является его телом, некоторых людей, чтобы они служили телу и созидали его. Мы должны различать между даром, данным духом индивидуумом, и даром, данным Господом его церкви. Первые даются верующим лично, а последние даются верующим в совокупности. Первые – это вещи, а последние – это люди. Ибо каждому дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, другому вера тем же самым духом, другому дары исцеления тем же духом, другому чудотворение, другому пророчество, другому различение духов, другому разнообразные языки, а другому истолкование языков. Этот отрывок дает нам список всех даров, которые Дух Святой дал людям, но он не включает апостольский дар. И Бог поставил некоторых в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, затем чудеса, дары исцелений, помощи, управления, разнообразные виды языков. 1 Коринфянам 12:28. Первый отрывок перечисляет дары, данные индивидуумом. Второй перечисляет дары, данные церкви. В первом нет никакого упоминания об апостольском даре, а в последнем мы находим, что апостолы возглавляют список даров Бога церкви. Это не означает, что Бог дал своей церкви дар апостольства, но что Он дал ей людей, апостолов. И Он не дал дары пророчества и учительства Его церкви, но Он дал ей некоторых людей как пророков и некоторых как учителей. Различие между апостолами, пророками и учителями состоит в том, что последние два представляют дары, данные духом индивидуумом, и в то же самое время дары, данные Богом Его церкви. Но они не представляют собой никакого особого личного дара духа.